Тогда всем доброе утро, всем, кто смог проснуться и добраться до аудитории. Меня зовут Алексей Халяка, я из группы Windows Azure Customer Advisory Team. На самом деле группа, чтобы вы понимали, это наше подразделение является частью подразделения разработки технологии Windows Azure. Изначально наша группа, если смотреть ретроспективно, берет корни из, может быть, кто слышал, SQL Azure Advisory Team. Потом мы занимались в основном технологиями в области данных, там, аналитика и так далее. Сейчас группа занимается в том числе и разработкой приложений под Windows Azure. Что значит разработка? Это мы напрямую работаем в проектах, где клиенты пытаются построить что-то интересное, необычное, впервые всех на базе, в данном случае облачных технологий, и пытаемся потом опыт, приобретенный в этих проектах, распространять на других людей, публикуя там best practices, статьи и так далее. С другой стороны, результатом работы в проектах в том числе является общение с продуктовой группой на предмет того, что люди хотят видеть, что работает хорошо, плохо и так далее. Вот. Прежде чем мы начнем двигаться дальше, хотелось бы просто понять немножко, кто сидит в аудитории, кто имеет опыт работы с базами данных и вообще всякое такое классно. Я уже испугался, что 2-3 человека. Вот. Кто работал хоть как-то с решениями, связанными с облаками? То есть не обязательно в продакшн, но хотя бы трогал там. Это в основном приложение или фокус на данных? Или и то, и другое? Окей. Вот. Тогда я недавно посмотрел, была конференция, забыл, как она называется, выступал один товарищ из Microsoft Research, и он интересную вещь сказал. Это то, что реально мы видим в облаке. Это то, что люди делятся на два типа. Те, кто уже попробовал, что такое облако, и все остальные. Все остальные это видят облако приблизительно вот так. То есть бизнес думает, что облако — это какая-то магическая платформа, которая позволит им путем оптимизации там, расходов на инфраструктуру и так далее зарабатывать бешеное количество денег, не инвестируя в железо, не инвестируя в IT. И вообще это, ну, в общем, такой клондайк, который позволит делать все, не тратя деньги на разработку. Вот. Мы же со своей стороны, как я говорил, мы работаем напрямую с клиентом, видим, что в облаке появляется большое разнообразие проектов. То есть если мы говорим о масштабах и применениях, там, допустим, первый кейс, с которым мы вышли пару лет назад, это был проект Pottermore. Кто-нибудь слышал о нем? Я так понимаю, что Гарри Поттер в России не настолько популярен, насколько в Европе. Да, вот. Те, кто не знает, это социальная сеть, Pottermore проект, это социальная сеть для фанатов Гарри Поттера, где они обмениваются сообщением, там есть онлайновые игры, ну а-ля Фейсбука, только вот специфично для вот этой кучки людей. Интересно посмотреть на инфраструктуру под этим делом, если вы видите, там порядка 500 сотен SQL Azure DB. То есть класс какой. То есть это высокомасштабируемое решение. И фронтендом этому делу выступало порядка 200 веб-сервисов для того, чтобы балансировать нагрузку, там, когда пользователи начинали логиниться, потому что когда в Pottermore запустили, в только первый день там, по-моему, посетителей было порядка миллиона. То есть для того, чтобы сдержать эту нагрузку, можно себе представить, что фронтенд должен тоже быть достаточно масштабирован. Проект Blindbox — это не сильно известный в Европе, тем не менее, достаточно хорошо известный в англоязычных странах, то есть Америка, Англия, сервис, это онлайновый видеостриминг. Они свое решение строили, там тоже порядка n-ного десятка SQL-овных серверов, которые поддерживают метаданные по видеоданным. Они предоставляют онлайн-видеосервис, то есть можно стримить видео с их портала себе, и у них там какие-то свои клиенты есть. То есть, опять же, на бэкграунде достаточно большое количество машин. Компания EasyJet — это один из лоукостеров, то есть такая демпинговая компания, которая летает из Англии в другие страны Европы. У них немножко другая ситуация. У них базулька небольшая, там пару гигабайт. Вот. Зато 8 веб-ролей. Там BIDIN Shop System. То есть можем продолжать список. Там, видно, что есть очень большие и тяжелые решения, есть очень легкие решения, но они все характеризуются тем, что они построены по классической трехуровневой схеме, где у нас есть, с одной стороны, там, клиенты, они коннектятся, используя различного рода клиентов, там, мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры и так далее, они идут к какому-то фронтенду. За этим фронтендом лежит приложение, там, допустим, в случае EasyJet, приложение по заказу и просмотру, есть там билеты на самолет или нет. Да? То есть это некое приложение, и приложение общается с уровнем баз данных. Абсолютно стандартная схема, она точно так же работает и в on-premise решениях, то есть когда вы свою инфраструктуру поддерживаете сами. Кто-нибудь был вчера, видел там несколько лиц знакомых на презентации по Сочи? Несколько человек было, да? То есть вот эта вот инфраструктура, если вы помните, в случае проекта Сочи, то же самое в случае проекта Потермо, она выглядит в принципе внутри одного дата-центра так же, как и вот эта трехуровневая модель. Только проблема в том, что клиент потребовал, чтобы эта трехуровневая модель была представлена на самом деле в большем количестве дата-центров. То есть количество машин, которые вы должны поддерживать в разных дата-центрах, еще к тому же виртуальных машин или SQL Azure DB инстансов и так далее, увеличивается в энное количество раз. И мы приходим там, вот как я говорил в случае Potermo, там, допустим, к уровню 500 инстансов баз данных. Возникает вопрос, как все это поддерживать. Это абсолютно разные источники или разные сущности, крутящиеся в облаке. То есть ваше приложение, если оно масштабируется, значит, оно живет на большом количестве worker-ролей. Вот. Если это веб, там, соответственно, еще большое количество веб-ролей. В случае, допустим, с Potermo мы выяснили, что это вообще известная best practice, веб-фронтенд масштабируется лучше, если вы берете много-много маленьких инстансов веб-роли, то есть там, допустим, одно-двухъядерный максимум, чтобы обеспечить пропускную способность, чем городить одну огромную инстанс и пихать в нее всех пользователей. То есть мы масштабируемся в стороны, тем самым увеличиваем поверхность, которую нам нужно координировать и анализировать. Все мы родом из детства, мы все прошли, там, начинали когда-то кто-то кем-то администратором там, или программистом, или еще что-то такое, да, и мы все знаем, что классическая IT-шная инфраструктура — это, в смысле, классическое администрирование решения — это реактивный способ. То есть что-то сломалось, пользователь позвонил, мы реагируем, правильно? То есть когда я в свою сущность программ-менеджером в SQL Customer Advisory Team, мы работали на очень большого количества решениях. Тем не менее, до тех пор, пока речь не идет о поддержке 5.9, то есть доступность 5.9, народ, в принципе, не строит решений с проактивным реагированием. Что значит проактивное? Это значит, ты мониторишь систему, и ты думаешь о том, что случится следующее. Обычно это случилось какое-то неприятное событие, там есть сервис, собирающий информацию, шлет уведомление администратору, администратор реагирует. В случае с облаком нужно реагировать немножко проактивнее. Стас Кондратьев вчера на сочевской презентации рассказывал, что у нас не было возможности ждать, точнее, мы не имели права ждать до тех пор, пока сервис упадет. Нам нужно было собирать телеметрию для того, чтобы понимать, как система себя ведет, чтобы иметь возможность предсказать, что там, допустим, на каком-то веб-сайте начинается, веб-роли начинает затыкаться нагрузка, значит, ее надо как-то переносить, масштабировать и знать, что это происходит. Вот. Для этого, на самом деле, изначально ноги у этого решения растут, собственно, от Potermore. Это был наш первый масштабный такой, безумно масштабный процесс. Наша группа участвовала, собственно говоря, не участвовала, разработала концепцию. Это не продукт, это именно концепция, которой можно воспользоваться и применять в ваших решениях, собственно, что мы опробовали, не опробовали, а сделали потом в Сочи. Называется это CSF Framework. Не спрашивайте меня, это как переводится, это что-то такое Customer Blah-Blah Framework, но его идея именно решение по сбору и анализу телеметрии в облаке. Вот. Состоит оно из следующих компонентов. То есть у вас есть приложение, которое крутится в облаке, у вас есть там, допустим, в случае Pottermore, это бешеное количество шардов SQL Azure Database, это может быть точно так же IIS VM и так далее. Приложение сохраняет информацию о том, как оно живет и себя чувствует, Windows Azure Diagnostics, да, то есть там есть Table Storage, где эти все информация хранится и так далее. Базы данных, они тоже сохраняют автоматом какую-то телеметрию. Все знают DMV, да, я надеюсь, знают, что такое DMV в SQL сервере, да. Очень хочется на это надеяться. Вот, эта вся информация есть. Чего у Microsoft, по крайней мере, на тот момент не было, это возможности эту информацию агрегировать и представить пользователей. Поэтому что мы сделали? Был написан клиент де-факто, то есть это worker role, которая кладется в облако, и потом их можно на самом деле несколько написать. И он обращается ко всем источникам, которые хранят информацию о поведении системы, и просто вытаскивает их и сохраняет в так называемый telemetry DB. Если посмотреть на то, что мы сохраняем, соответственно, это значит информацию об объемах базы данных, чтобы просто следить, насколько база растет, там, достигает ли она своих лимитов, нужно ли нам больше шардов из-за этого или меньше. Потом там из DMV мы можем вытащить такую информацию, как статистика планов, отсутствующие индексы или рекомендации по построению индексов, время выполнения запросов, перформанс-каунтеры, то есть нагрузка на, допустим, приложение в плане CPU, насколько активно приложение загружает worker role, всякие трейс-логи, AES-логи и так далее. Вот. И потом все это дело, вот это была на самом деле одна из самых интересных частей, это дело выкладывалось в виде отчетов, которые нужно было, собственно говоря, еще придумать, как составить, на репортинг-сервисе. Сейчас в следующей версии CSS фреймворка мы работаем на том, чтобы эти отчеты немножко модернизировать и использовать не только reporting services, а еще и тот самый Excel, Power BI. И я могу показать небольшой пример того, чего мы добились. То есть де-факто вот эта вот база данных, фактически оригинальная база данных Pottermore, где мы видим энное количество таблиц, там, допустим, connection статистика, event log из баз данных, размер базы данных, missing index и так далее. И также часть, связанная с поведением приложения в облаке. Вот. И если вы посмотрите, там, допустим, я сделал пару селектов. Это из статистика по missing index. То есть мы здесь видим, на какой базе, на какой конкретно таблице нам рекомендуют построить индексы. Вот, да? То есть элементарно мы хотя бы собрали эту информацию. Вот. Далее, что мы с ней делаем? Эту информацию надо обработать и представить в более-менее читабельном виде. С помощью средств Power BI это выглядит приблизительно вот таким образом. То есть я создал несколько примеров, чтобы это приблизительно так же выглядело в репортинг-сервисе на самом деле. То есть дашборд, который показывает общее состояние системы. Там, допустим, можно посмотреть средняя нагрузка на CPU на приложении, то есть на уровне приложений, когда она там растет, когда она как изменяется. Здесь видно, что, допустим, когда CPU начинает расти, оно начинает расти, когда количество пользователей увеличивается на системе. Вот. Потом можно там собрать общую агрегацию по определенным performance-каунтерам приложений, там, допустим, request not found или execution time и так далее. И некоторая агрегация по поводу того, как, каком типе нагрузки, под каким типом нагрузки находилась база данных. Там, допустим, чтение, записи, количество и так далее. Это вообще по среднестатистически по всему приложению, чтобы мы могли представлять, просто сейчас вот в данный момент пользователи больше пишут, больше читают, больше удаляют свои сообщения и так далее. Можно пойти немножко глубже, и на самом деле, до того, как мы идем глубже, одна из основных вещей, которые нас интересуют, если мы говорим о проактивном диагностировании системы, это о том, какое количество ошибок у нас вообще происходит в системе, включая приложения и базы данных на заднем уровне. Здесь, допустим, мы можем увидеть это за определенный момент времени, сколько вообще ошибок произошло, сколько ошибок в час и сколько ошибок на сервер SQL Azure Database. Потому что мы знаем, что каждая база она лежит на определенном сервере. Вот. Соответственно, мы видим, какой сервер больше нагружен. И там, просматривая непосредственно базы данных, там некая агрегация, там, допустим, база, вот здесь мы видим, что базы данных разделены по типам. Похоже, это не очень видно, да? Там, допустим, смысл в Pottermore, что мы сделали, мы разделили определенные нагрузки и поместили их на отдельные серверы. То есть, допустим, юзер-профайлы хранятся на одной базе данных, там activity, то есть он написал сообщение в своем блоге или он там участвовал в какой-то игре, это, за это отвечает другая база и так далее, и так далее. То есть тем самым мы сильно масштабировали решение. И мы можем здесь проанализировать из того, какой размер был зарезервирован, какой размер реально используется в базе данных. Почему это важно? Потому что если база подходит к своему максимальному лимиту, нам надо, значит, перешардировать, допустим, добавить больше баз, чтобы нагрузка распределялась дальше. Также здесь можно видеть, какого типа запросы в основном приходили на базу и как базы отрабатывают подсоединение. То есть здесь мы видим, что наибольшее количество активности — это подсоединение к user profile. Ну, понятно, что пользователь, когда логинится, он оставляет там информацию в user profile базы данных о себе, и они по типу сообщения, они все происходят успешно. Вот. Также можно анализировать статистику по запросам в SQL Server. Я не хочу здесь сильно останавливаться, но тем не менее. То есть есть много чего интересного, что можно посмотреть. Допустим, статистика по использованию индексов. Там больше они, как, допустим, в среднем, как часто запрос приходил на определенный индекс или индекс использовался в запросах, и в том числе какой тип — это чтение, запись в индекс и так далее. Да? Под собой эта Excel-таблица, то есть эта Excel-таблица опубликована на SharePoint, Power BI, все круто. Под собой это, естественно, просто Excel с Power Pivot. Здесь, кстати, видно, что у меня есть определенные таблицы, куда я загрузил данные. Да? Эти таблицы на самом деле результаты запроса. Почему это важно? Сейчас я покажу одну секунду. Потому что когда вы агрегируете сырую информацию в базе данных телеметрии, получается так, что там набирается очень прилично строк о определенном ивенте, да, определенном событии. Excel имеет ограничение по поводу того, сколько данных он может загрузить в себя. И особенно если это 32-битная версия, там начинается все очень интересно. Вот. Соответственно, чтобы запросы или получить информацию так, как нам надо, все-таки иногда имеет смысл загружать в Excel не сырую информацию, а агрегированную. И для этого, там, допустим, смотрим топ-100 реквестов по типу. Просто идем в дизайн, говорим Table Properties. Сейчас я вспомню, если я пароль помню правильно. Ну, там уже видно, что это запрос, где я устанавливаю диапазон времени, чтобы ограничить данные, по которым я провожу агрегацию. И запрос, то есть из каких счетчиков я пытаюсь информацию вытащить. Я понимаю, что это сейчас будет крутиться достаточно долго, мы поэтому можем... А, еще и пароль неправильно ввел. Можем продолжить. Вот. То есть принцип работы понятен пока, да? Если вопросы есть, спрашивайте. То есть принцип работы достаточно простой. Что и как мы анализируем? я уже об этом говорил, то есть мы анализируем AS-логи, мы анализируем базу данных, мы следим за тем, как растет база, мы смотрим, как данные в нее записываются. Это очень важно, потому что когда событие происходит, нам важно следить за тем, чтобы эти события в том числе и несли нам информацию о том, что система жива, с ней все в порядке, и пользователи имели возможность, там, допустим, приконнектиться и сохранить свои данные. Вот. Соответственно, единственный вопрос — это где начинать. То есть если проблема случилась, что с вот этими счетчиками всеми делать? Потому что самое большое искусство — это на самом деле, как правильно поставить отчет и как коррелировать данные, происходящие на всех трех уровнях. Вот. Одно из методик, вот сейчас конкретно паттерморовская проблема, да, первое, что мы видели, что увидели, допустим, когда нагрузка пошла, что большое количество балк-копий операций отваливалось, причем по непонятным причинам. Первое, что мы хотим посмотреть, это распределение статистики ошибок во времени. То есть мы видим, что она на самом деле более-менее равномерна. То есть этот тип ошибок распределяется по времени равномерно, не совсем в зависимости с тем, сколько пользователей, много или мало. Ага, замечательно. Надо следующий шаг, что нужно посмотреть, это по всем ли шардам эта информация проходит, ну в смысле все ли шарды испытывают эту проблему одинаково или какие-то отдельные. Да? То есть выбрали диапазон времени, посмотрели, что ошибка в этом диапазоне времени достаточно равномерно размазана, смотрим на шарды. Вот. В отчете я уже показывал, что там шарды одного типа мы увидели, у них статистика ошибок была там более-менее равномерна. То есть здесь не совсем корректная цифра, но тем не менее там вариация была не очень большая. То есть, что мы делаем? Это мы смотрим на классический сиквельный SysDM exec request, то есть смотрим, на чем запросы валятся, и wait stats, то есть на чем запросы ждут. Когда мы анализировали wait stats, мы увидели, что вот этот тип ивента, schedule yield, он показывает достаточно высокие времена ожидания, то есть больше 30 секунд. Это чем может быть спровоцировано? Это операциями, допустим, связанными с латчами. То есть это Page IO Latch, SE Replication Acknowledgement и etc. Вот это вот два типа ошибок, связанные непосредственно с SQL Azure DB. Это не SQL как движок базы данных, это больше ажурная инфраструктура. SE Repl — это значит, что… Вообще кто-нибудь слышал об этом типе как много людей. Это было тогда. То есть я рассказываю о методике, а не о том, что... И пофиксили, кстати, недавно, это действительно недавно, это буквально меньше... Не совсем так. В общем, это, кстати, интересная тема. Заодно есть смысл объяснить, что это за тип ивента. Когда ажурная база данных создается в SQL Azure DB, создается в облаке, автоматом создается две дополнительных копии этой базы данных. То есть вы работаете с одним сервисом, но он реально реплицируется между еще двумя баз данных. Для чего это делается? В случае, если ваш инстанс по какой-то причине, вот где вы физически к нему коннектитесь, вы как пользователь это непосредственно не видите, но тем не менее, когда вы к нему физически коннектитесь, если с ним что-то случается, приложение автоматически переваливается на другую базу данных. Для того, чтобы успешно перевалиться и увидеть все те же самые данные, между этими базами в ажуре происходит синхронная репликация. То есть, соответственно, как только вы сохранили сохранили или изменили запись, до тех пор, пока что-то дальше начнет двигаться, на бэкграунде происходит репликация этой информации между узлами, между базами данных, копиями баз данных на других узлах. Вот. Соответственно, что может происходить, это то, что эта репликация просто может не успевать за вами. То есть вы, допустим, вставляете данные очень интенсивно, и репликация не успевает копировать это на другие узлы. И она выдает такой тип ошибки. Это, кстати, тип ошибки заметен стандартным DMV для SQL Azure DB. И если вы пойдете на MSDN, эта информация доступна в статьях по поводу баз данных. То есть что мы видим, а по поводу пофиксили, недавно был апдейт этого сервиса, и, соответственно, там были предприняты улучшения по поводу производительности репликации, который теоретически, по крайней мере, обещает, что этот тип ошибки уйдет, его больше не будет. То есть скорость репликации между копиями настолько высокая, что, по идее, вы не должны от этого страдать. Но там еще параллельно было много других инвестиций, как, допустим, анонсированы другие более высокоуровневые SKU, то есть сервисы, там, допустим, премиум называется, премиум 1, 2, 3, где вы можете более высокое количество транзакций и ядер получить, чем до этого. Но это как бы натуральная эволюция облака. Чем облако прекрасно, что мы постоянно туда добавляем сервисы, и существенно быстрее, чем раньше. То есть сейчас не надо ждать раз в 2 года апдейта, они там происходят там чуть ли не ежеквартально. Вот. Тем не менее, с точки зрения Pottermore, что мы видим, что проблема с балком связано с тем, что очень большое количество вставок параллельных приводит к тому, что мы зависаем на CPU, вставки ждут, CPU используется, но при этом причина-то основная — это то, что у нас репликация не успевает справляться. Вот. Как это выглядело на самом деле? Пользователи коннектятся к CDN, CDN обращается к веб-ролям. То есть там, допустим, одна веб-роль это хранит сайт, не сайт, а страницу профайла, другая — activity, там, третья — еще чего-то. Вот. И они все бродкастят запросы на нижележащие SQL Azure базы данных. То есть такой many-to-many возникает. Это ужасно, потому что это такой трафик в сети идет, это бешеное количество запросов от разных сервисов к одной базе данных. Вот. Причина, по которой мы увидели, что это происходит, мы всего лишь добавили количество веб-ролей, и они увеличили количество запросов автоматом к базам. Да? Что, какие, да. Ну, потому что, допустим, пришел пользователь один, да? Да, да, вот, понятно. Варианты, как можно пофиксить проблему, теории, которые тут же выдвигаются, это увеличить тайм-аут для BCP до 30 секунд. Это ничего не дает. То есть, ну, увеличим мы, там может оказаться, что балку нужно ждать дольше, потому что он большой объем данных себе несет. Batch threshold time, возможно, опция. Аффинитизировать пользователей по веб-ролям, понятно, что это значит? То есть это пользователь один пришел, он перенаправляется только на веб-сервис один и только на базу один. Пользователь 2 пришел, он направляется на веб-роль 2 и автоматом данные считывает с SQL сервера 2. Хорошая идея, но невозможная, потому как мы говорили, что, допустим, мы среди SQL баз данных использовали в том числе и логическое шардирование, то есть мы там завели базу данных Activity, мы завели базу данных User Profile и так далее. То есть нам придется пожертвовать этим. Проблема переместится просто в другой кусок. Вот. Единственное, что нужно сделать, это проанализировать, что же происходит на уровне самой базы данных. Соответственно, мы смотрим кластерные индексы. Это место, где у нас горят CPU. Да? Вторая проблема. Сделали стандартный запрос, посмотреть, какое количество индексов построено. И это, кстати, вот, опять же, возвращаясь к практике работы в SQL Azure, SQL CAT, это была еще в on-premise классическая проблема большого количества приложений, что народ просто переинвестировал в индексы. В данном случае мы увидели, что разработчик создал индексов, которые по размеру в общей сумме превышали существенно объем кластерного индекса, то есть почти 18 гигабайт было потрачено на создание индексов. Вот. В то время как кластерный индекс занимал всего 2 гигабайта. Если кто с облаком работал, вы понимаете, что такого объема процессы, как создание индексов и так далее, они в облаке существенно тяжелее, чем в коробке. Соответственно, надо как-то немножко адаптировать это дело. Вот. В данном случае размер имеет значение, тем более, что было замечено, большая часть вот этих индексов, они не использовались. То есть статистика использования индекса показывала, что они, индексы были созданы, но по ним выполнялся там один запрос раз в 1000 лет. К чему это приводит? Стандартный best practices, допустим, из области хранилищ данных. Убейте вы все эти индексы, оставьте кластерный индекс. Он, в принципе, гарантирует более-менее нормальную скорость выполнения запросов. Но зато в ставке скорость ставок возрастает в разы. Вот. Ну и, собственно говоря, результат, который мы посоветовали разработчикам, это большая часть индексов расход. Посмотреть на запросы после того, как мы остались с одним кластерным индексом. Если скорость выполнения запросов удовлетворяет SLM, то и вперед из песней. Вот. Еще один пример. Это, сейчас не вспомню, что за клиент был, но не сильно большое решение, типа EasyJet то или что-то такое. Приложение отваливается по тайм-ауту. То есть клиент коннектится и получает, что ошибка, ваш запрос отвалился по тайм-ауту. Сначала подумали, что это связано с репликацией. Нет, SA-репликация показывает, что все достаточно спокойно и никакого тротлинга на системе. Что делать? Все вроде хорошо, но ничего такого страшного в системе не анонсировано. Смотрим на статистику ЦПУ и получаем, что несмотря на достаточно низкую нагрузку, у нас вылетают пики раз в какой-то промежуток времени. Неожиданные пики по использованию ЦПУ. Если посмотреть детально на то, что происходит на системе, помните, в Pottermore основная проблема была в ставке. Это где мы сжигали сильно ЦПУ. Здесь уровень ставок достаточно такой несильный, и там, допустим, ЦПУ тоже не особо активно используется. Там количество чтений и так далее. И спайки происходили там, увеличивали нагрузку на ЦПУ раз в 1.5-2. Концепция, которая, или идея, которую мы, с которой мы вышли к клиенту, скорее всего, у вас присутствуют некоторые достаточно нагруженные соседи. Возвращаясь к тому, как работает SQL Azure DB, или, по крайней мере, работал до анонса Premium SKU, это значит, что у вас есть один инстанс, и этот инстанс разделен между большого количества приложений. Приложений, да. Вот. То есть это де-факто, кроме вас, там живет еще кто-то. И это может быть этот кто-то, что он сильно нагружает систему. Как можно нагрузить систему сильно? Это, допустим, человек построил достаточно монолитную таблицу с большим-большим кластерным индексом, и потом раз в 2 часа его перестраивает. Бешеная нагрузка на TempDB, бешеная нагрузка на лог, активное использование ресурсов. Вы сидите там с вашими 2 подсоединениями, не знаете ничего, но база вдруг неожиданно начинает работать очень медленно. Рекомендация в данном случае, как раз тогда, когда мы с этой проблемой столкнулись, мы уже начали работать над ранними стадиями превью Premium SKU. Мы порекомендовали клиенту просто попробовать перейти на такое решение, потому что тогда в случае Premium SKU вы получаете инстанс выделен только под вас, под ваши базы. Да? И наблюдение за SA REPL просто потом, чтобы убедиться, что это было правильное решение. Еще один вариант, кстати, был, он не сильно анонсировался, просто позвонить в поддержку и попросить понаблюдать, что происходит с системой. Вот. И в таких случаях иногда поддержка, что делала, она просто перекидывала базу на другой, менее занятый узел, и клиент сразу же говорил, вау, как сейчас стало быстрее, вас просто от соседа убрали. Вот. И в связи с этим очень интересный момент тоже, связанный с нагруженными соседями. Это ситуация, когда мы работали с клиентом, которому важно было прогрузить достаточно, точнее понять, сколько загрузчиков ему нужно, чтобы обеспечить определенный объем данных, перенесенных в SQL Azure базу данных. Вот. Экспериментировали они, начиная от 100 загрузчиков, и под приложением была база данных, состоящих из 100 шардов. Вот. Хотелось понять, где мы тормозим. Метрики, которые они использовали для анализа решения, были следующими. То есть был написан Visual Studio клиент, который инициировал количество сессий там, от 100 до 1000. И мы смотрели просто, как быстро клиенту возвращаются запросы. То есть там элементарная запись, обновление строки и как быстро это выполняется. Соответственно, увеличилась нагрузка, то есть там, допустим, 378 тестов в секунду и выше, и смотрели на статистику. А pool size, понятно, это конфигурация на уровне приложения, которая позволяет изменять объем пула, то есть чтобы каждый раз не переустанавливать соединение. Пул позволяет после того, как сессия закончилась, это же соединение использовать для выполнения других запросов. Замечательно все, только с увеличением количества клиентов, то есть с увеличением количества сессий, мы заметили, что количество отвалившихся сессий или сессий, сообщающих об ошибках, увеличилось просто в тысячи раз. С чем это связано? Какие гипотезы? Для того, чтобы это понять, опять возвращаемся к тому, что происходит на уровне базы данных. То есть мы смотрим на шарды и смотрим, насколько они равномерно загружены. То есть может оказаться, что один шард загружен выше, чем другой. А в нашей ситуации статистика распределения выполнения запросов выглядела достаточно равномерно. Вот. Потом понятно, что отвал происходит на операциях, самые тяжелые операции — это операции вставки и апдейтов. То есть достаточно такие I/O нагруженные ивенты. Смотрим на CPU, чтобы понять, почему это происходит. CPU достаточно низкая. То есть статистика использования CPU по времени показывает, что CPU прогружен минимально. Вот. Кстати, интересный момент, что тогда приходилось использоваться вот этим view. Сейчас появился новый DMV, называется Sys Resource Usage, который позволяет, собственно говоря, проанализировать, как быстро выполняется, как сильно нагружается CPU на вашей системе. Вот. Возвращаемся к статистике выполнения запросов на самой базе данных, и в том числе на непосредственно шардах. Мы видим, что на агрегированная информация показывает, что у нас очень плохая синхронизация со вторичной копией баз данных. То есть нас троттлят на копии данных во вторую копию баз данных. Окей, смотрим на то, что происходит на каждом из шардов, и видим, что этот ивент превалирует на одной базе только. Вот. То есть нод, который назывался там бла-бла-бла 02, загружен больше всего. Понятно, что так как этот нод нагружен больше всего, первое решение, которое мы попросили, у нас оказалась такая ситуация, что обе базы данных находились на одном узле, и просто один становился busy соседом, так называемым, для другого. Вот как раз тогда мы и применили способ, мы просто позвонили в поддержку, попросили их разнести, чтобы они не находились на одном и том же узле. Вот. Но остается вопрос, после того, как мы это дело разгрузили, увидели, что нагрузка начинает распределяться более-менее равномерно, что делать, если нам надо увеличивать нагрузку там, на 10%, 100% и так далее. То есть, возвращаясь к вот этому слайду, мы видим, что при 100 клиентов мы гарантируем, и pool size в размере 100, мы гарантируем, что наша нагрузка выполняется без софт-троттлинга. А софт-троттлинг надо тоже иметь в виду. То есть софт-троттлинг — это ивент, когда ваше приложение грузит базу так, что база начинает защищаться и говорит: вы меня перегружаете, погодите немножко. Да? То есть увеличивая количество сессий, мы увидели, что база начинает просто отпихиваться и говорит, не надо меня так сильно перегружать. Вот. Соответственно, чтобы сохранить этот баланс и дальше масштабировать загрузку и растить нагрузку там в разы, да, идеологически нужно увеличить количество шардов. То есть в результате, что было показано клиенту, что ЦПУ — это был бизнес с одним ядром приложения, в смысле SKU, SQL Azure DB. ЦПУ не является проблемой, распределение нагрузки было более-менее равномерно. В случае, если базы не лежат на одном и том же узле, у нас не было проблемы с бизнес-соседом. И что увеличение нагрузки с тестовых клиентов, увеличение размера пула приводит к ошибкам, то есть надо возвращаться к величине 100. Нужно единственное, на что обращать сильно внимание, это параметры, связанные с soft and hard throttling, то есть, допустим, latency увеличивается, если мы перегружаем систему и так далее. Вот, и уменьшается средняя прогрузка системы. То есть самое лучшее решение — это увеличить количество узлов и тем самым масштабировать решение. Ну и потом оттестировать. Вот. Соответственно, я оставляю кусок времени для того, чтобы мы могли поговорить по поводу, ну, то есть, чтобы вы могли задавать вопросы. Единственное, что хотелось, чтобы осталось у вас в головах, что у строя даже не сильно массивные решения в облаке, нужно думать о том, как мониторить это решение. Microsoft работает сейчас над пару приложений, и в новом дашборде, если вы смотрели, там уже появляется информация об этом. Некоторые тестеры выкладывают там, как можно улучшить опыт общения с вашим приложением посредством нового дашборда. Он, кстати, достаточно скоро должен появиться в продакшене. Тем не менее, мы работаем над тем, чтобы какие-то компоненты предоставлялись вам в сервисе, что называется, out of the box. Вот. Но на данный момент, если вам необходимо построить большое решение и необходимо понимать, как оно работает, лучше всего, если вы займетесь и посмотрите на то, что предлагает CSF-фреймворк. CSF-фреймворк хорошо задокументирован. Я сейчас зашел на Bing, набрал в поисковой строке. Есть пара ссылок, которые ведут прямо на MSDN, где лежат примеры кода. Вот все, что я рассказывал, оно там, в принципе, выложено. И вы можете это решение забрать себе на машину, там запустить Visual Studio, посмотреть, как куски разные работают, и, соответственно, оптимизировать это под свое решение. Собственно говоря, вот что сочевские ребята и сделали. Там некоторые куски, они некоторые куски переписали под себя и потом задеплоили это в продакшн. А что еще важно, телеметрия — это не единственное, что необходимо для успешной работы решения в облако. Важно понимать, как разные компоненты работают. То есть там, допустим, такие эффекты, как тротлинг, когда они возникают, какой из сервисов, когда и как реагирует на нагрузку. Потому что сейчас мы говорили большей части про SQL Azure DB. Если вы используете виртуальные машины в облаке, то там концепция несколько меняется. Потому что, с одной стороны, виртуальная машина в облаке — это виртуальная машина. То есть вы получаете полный стандартный такой Windows experience, как он был бы, если вы работали на нормальной коробке. Но этот сервис, он же живет тоже в облаке. И, допустим, такой факт, что вот эти VM-ы, они не работают напрямую с диском, они работают с Blob Storage, который предоставляет емкости в виде NTFS волюмов. Да? Соответственно, когда вы это дело подключаете к машине, нужно понимать, как Table Storage реагирует на нагрузку со стороны VM. У нас там другие сервисы добавляются, допустим, HD Insight. Очень много народу сейчас смотрит в сторону аналитики с помощью Hadoop, в частности, HD Insight. HD Insight в основном работает с данными, хранящимися в Windows Storage. И, соответственно, вот коммуникация между двумя этими сервисами, она не так, чтобы очень хорошо мониторится на уровне, там, допустим, сервера. То есть HD Insight сам по себе работает с WASB как с диском, но вам важно понимать, как WASP, то есть Azure Storage, реагирует на запросы HD Insight. У нас был проект недавно, где клиенты нагружали запросами Hadoop кластер. Это то же самое происходит и с AS-VM. И в какой-то момент они видели, что запросы начинают отваливаться. Почему? Потому что Hadoop генерировал бешеное количество запросов к диску, а так как это не физический диск, а Azure Blob Storage, у него там встроены тоже механизмы троттлинга. И он в какой-то момент просто говорил, это у меня слишком много, давай-ка мы отрубим этого несчастного соседа. Или наоборот, когда Hadoop запрос создавал, накладывал блокировку на storage, и потом долго ничего не происходило. Происходил тайм-аут на стороне сториджа, который убивал запрос. И аналитика вот эта, она доступна только если вы смотрите и коррелируете, как разного уровня сервисы между собой взаимодействуют. На Azure Storage, допустим, есть встроенная аналитика, она не аналитика, а даже логирование. Оно хранится, его нужно включить, и оно начинает храниться там в стандартной Azure Table Storage. Его можно опрашивать, данные из него точно так же можно, как и вот в случае, что я описывал, загружать через сайт телеметрии, то есть через роль телеметрии, вашу базу телеметрии, и потом анализировать. Оно показывает... Azure Blob Storage показывает информацию о том, как в среднем приложение, допустим, ISVM или HD Insight, коммуницировало с этим сервисом. То есть сколько запросов были выполнены успешно, сколько запросов было откинуто обратно по какого-то рода причинам, какая в среднем latency была, то есть какая задержка, почему. То есть из-за количества запросов или из-за того, что сервис, ну там была параллельная нагрузка, сервис не получал достаточной capacity, да. И в том числе информация, что бывает интересно, это информация типа сколько входящих и выходящих данных. Потому что вы когда данные туда-сюда пихаете, вы же за по-моему, исходящие данные вы платите, за входящие данные не платят. Да? Это тоже бывает интересно, чтобы понимать, не только телеметрии, но еще и как эффективно народ передвигает данные и тем самым оптимизировать косты. Вот. Понимая, как работают различные сервисы между собой, какого уровня телеметрию они предоставляют и корреляцию между ивентами в этих логах, может очень сильно много рассказать о том, как ваше приложение в принципе работает. Поэтому я бы рекомендовал... прежде чем какого-то такого типа решения строить, собственно, понимать, как работают и отдельные компоненты. Вот. На данном высказывании я бы, наверное, закончил рассказывать про то, как решение телеметрии строится, и готов к вашим вопросам. Пожалуйста.
Azure и так далее, они новые достаточно, да, то есть там просто этого нету. Но если, например, этот подход расширить на гибридный деплоймент, да, на где у нас еще и on-premise есть, то просто этот подход перестает работать. А готовое решение можно немного дооснастить, да, то есть доработать, чтобы они начинали работать уже, да, и там есть и дэшборды, и система мониторинга, оповещения и так далее. И, собственно, operations менеджеры и администраторы уже знакомы с этими вещами.
Гибридные решения — это хороший вопрос на самом деле очень, потому что мы говорили в данном контексте только про решения чисто облачные. Там не было on-premise составляющей вообще. И смысл в том, что некоторые сервисы через Operation Management не мониторятся, так, как, допустим, Windows Azure Diagnostics, она не предоставляет свои логи для Operations Manager, насколько я знаю. Вот, поэтому здесь, скорее всего, так как мы говорим о гибридном решении, было бы хорошо строить и гибридные решения по телеметрии, то есть комбинировать то, что Operations Manager знает, с тем, что мы можем собрать с помощью нашего решения и агрегировать
написать,
это.
Написать некие плагины для Operations Manager, например.
Расширить Operations Manager до использования тех сервисов.
Мне кажется, это было бы именно best practice, нежели чем как бы построение замкнутого в себе продукта, который работает только он
но это не продукт, да? Опять же.
Ну, я имею в виду, да, некое решение.
Концепция, да, концепция. Не, я согласен, это, кстати, очень хороший комментарий, потому что мы не применяли решение по телеметрии пока еще на гибридных решениях. Но еще тут такой момент, что с гибридными решениями мы обычно работаем в каком контексте, что это, допустим, ситуация, когда мы переносим одну или две VM в облако, и они находятся в активной директории между... Там строится активно, расширяется Active Directory с on-premise в облако, и там количество узлов, в принципе, достаточно ограниченное. То есть такого массивного масштабирования, как вот в случае Сочи, Поттермо, там других проектов, там до сотен или тысяч узлов мы не наблюдаем. Где, собственно говоря, вот автоматический сбор, телеметрии и становится важным. Поэтому в гибридных решениях, скорее всего, народ именно полагается на Operations Manager, это существующие плагины для Windows там, да, и так далее. Чего там не хватает, это реально, вот, допустим, сбор аналитики с Azure Table Storage. Но, опять же, как, с чего мы начали, это решение можно дополнить, Operations Manager можно дополнить, было бы нашим решением по телеметрии.
Я думаю, придется вас как-то связать, позвонить, да, в поддержку Operations Manager.
Да, тем более, что чисто номинально мы вроде сейчас даже вот пару недель назад моментом мы вроде как в одной группе находимся.
Ну тогда жду новых релизов.
Да-да.
Спасибо.
Нет, хороший вопрос, тем более, что многие сервисы, там, допустим, как HD Insight, они же используют Ambar API для интеграции в Operations Manager, да. Еще вопросы? Вон там коллега слева, да.
Здравствуйте. Скажите, а вы вот выгружали все в Excel, а телеметрия, а работает микрофон вообще? Есть разница?
Да,
есть?
Я и так слышу, да, я могу Хорошо. Повторить так вопрос.
Вот, и вы в Excel, значит, базовая телеметрия сохраняется в Table Storage. В Excel вы как ее закачивали?
Сейчас давайте вернемся на слайд. Потому что Excel, он самый конечный товарищ там.
Я тогда детализирую тогда еще вопрос. Просто Table Storage наружу смотрит как OData, но OData в Azure требует специальной аутентификации. А если подключать это к Excel, к Power Pivot, то Power Pivot OData Source не поддерживает тот специфический тип OData аутентификации, которым обладает вот Azure Table Storage.
Давайте вернемся к тому моменту, как оно построено архитектурно. Table Storage, то есть Windows Azure Storage Diagnostics, и, ну да, она выгружается через worker role, который трансформирует данные и пишет.
А, вы сами писали?
Да.
А просто и можно было не писать, есть другой способ. Вот Table Storage,
да,
оказывается,
да,
есть...
Да.
Можно, ну, мы, например, какой штукой пользуемся? Мы взяли Fiddler, а к нему есть специальный плагин, в интернете нашли, который HTTP-хидеры подменяет, и, по сути, через Excel Power Pivot можно напрямую к Table Storage коннектиться, Fiddler'ом себе, значит, вот править HTTP-хидеры, и тогда worker-роль вообще не нужно. Единственное, для чего мы похожую worker-роль делали, для того, чтобы парсить blob-сторожи. Парсить, сливать и там кое-что заменять. Из
я
вот
такой, такую вещь скажу, которая, наверное, не сильно патриотична с точки зрения компании, да, но тем не менее, Excel, он находится с этой стороны, то есть там же, где и репортинг, и мы в основном его направляем против базы данных. И даже работая с базой данных, я оговаривался по этому поводу, мы заметили, что Excel не может сожрать весь тот объем информации, который находится в телеметрии. То есть нам приходится вытаскивать куски
объемы
данных.
Какие? Вот, у меня, например, у нас Excel
Поттермо
по 20 гигабайт.
Вот, Поттермо хранил, вот уж базу я показывал, там за пару дней 150 гигабайт. То есть, соответственно, если мы говорим о составлении отчета в Excel, используя Power BI, то Excel должен как-то уметь эти данные в себя загрузить. Даже если мы берем 64-битную версию, она максимально расширяется там, до почти объема памяти на вашем ноутбуке, да? Соответственно, это ну сколько, ну там 8 гигабайт будет от силы. То есть приходилось сильно-сильно фильтровать.
Да, понятно, спасибо. А еще есть вопрос. Телеметрия, о которой мы сейчас говорили, которая всем известна, она касается прикладного уровня прикладных сервисов Azure. Все эти EIS-логи, Windows, ну, логи операционной системы. А есть еще такой интересный лог, называется Azure Infrastructure Log. Он сохраняется при помощи той же самой Diagnostics в Blob Storage. Но суть его — это, по сути, текстовая консоль просто.
Да.
И там такие ивенты есть интересные. Когда, например, перестраивается веб-роль, у нее инстанс упал один, он подменяется инфраструктурой. Azure подменяется другим. Раз. Еще есть интересные события, когда, например, отвалился кэш как сервис вообще, там его 20 минут недоступен. Вот эти ивенты из вот этого Blob Storage, консольного такого текстового лога, можно вытащить, ну, очень сложно. Причем это просматривать нужно, потому что он не систем, ну, он не структурирован.
Да.
Вот есть ли какая-то информация о том, чтобы вот эти Azure инфраструктурные, там, телеметрия или диагностика была доступна в более структурном виде?
Да, тут два вопроса, насколько я вижу. То есть в нашем подходе, потому что это CSF — это все-таки подход, да, нам было достаточно информации той, которую мы собирали, чтобы понять, как работает система. И, в принципе, такие ивенты, как, допустим, веб-роль упала и рестартовала на другом узле, нас не очень сильно интересовали, потому что это происходит автоматически.
Бывает, когда сервисы падают и вообще недоступны, и тогда ты не понимаешь, почему же у тебя приложение остановилось.
Да-да-да, не, я согласен. То есть это перенос даже немножко фокуса. То есть здесь мы смотрим, что происходит внутри приложения, а вы говорите немножко здесь,
да,
даже
да, да,
до
да,
того.
Фокус,
да. И вот этой задачи у нас непосредственно не стояло. Но так как это подход, а не продукт, его и всегда можно расширить до использования дополнительных каких-то логов.
Для этого нужно, чтобы диагностика Azure это позволяла делать. Поскольку она сейчас не позволяет, то, ну,
да,
проблемы с этим есть.
Вот. И это хороший фидбэк, я его запомню, мы обсудим, потому что мы сейчас вот реально работаем над проектом, где вот эта вот часть, она тоже будет важна, где нам нужно знать, как часто клиенты отваливаются и не доходят до уровня приложения. Да, поэтому хороший фидбэк. Мы с этой перспективы мы еще не смотрели на проблему. Да. Еще вопросы? Вон еще вопрос есть, да.
Здравствуйте. Вот вы говорили несколько раз, что проблема была в том, что база попадала к злому соседу. Каким образом это диагностируется?
Кто попадался?
Инстанс базы был со злым соседом, и этот сосед влиял на производительность этого экземпляра.
Каким возвращаясь,
образом это диагностировать,
да,
и как за этим, ну, как это определяется, собственно, ситуация?
Диагностируется это несколькими способами. Это в основном мониторинг того. Вопрос вообще понятен или слышен был, да? То есть как определить, что вы находитесь с очень нагруженным соседом? Это только по внешним наблюдениям относительно вашего приложения.
То есть если у нас все окей, но при этом очевидные сложности с производительностью, то, скорее всего…
Сильные сложности. То есть, опять же, Azure в случае, вот если смотреть на… Сейчас называется Web and Basic, да, вот эти SKU. Если вы анализировать их надо в ретроспективе. То есть если вы говорите, что последние 12 дней у меня запрос там выполнялся в среднем, я не знаю, 12 секунд, а сейчас он резко начал выполняться минуту там, или, то есть резкое изменение производительности, вы тогда можете подумать, что что-то изменилось, если на системе никаких изменений не происходило, да? Если вдруг неожиданно приложение начинает выдавать ошибки подсоединения, то есть сервис SQL настолько занят, что он не может даже элементарно установить подсоединение, клиент не может установить к нему подсоединение. Вот такого рода ошибки, они приводят должны наводить на мысль, что у вас, возможно, есть сильно занятый сосед. Вот. Опять же, возвращаясь к архитектуре, помним, что SQL Azure DB — это виртуальный инстанс, то есть который на самом деле физическая машина, и на нем может быть создано N баз данных, но все они между собой разделяют MasterDB, TempDB, LogFile и так далее. И, соответственно, если MasterDB или там TempDB настолько заняты, что запросы либо замедляются, либо отваливаются к системе, то есть сессию не можем установить, то вы можете предполагать, что у вас сосед занятый. Способ это подтвердить — это просто попробовать позвонить поддержку и сказать, что у вас приложение реально сильно замедлилось. И они должны это проанализировать и вам сказать, что действительно так это есть, или будут рекомендовать тогда переехать.
Спасибо. Ну, я, вопрос был, в принципе, простой. Если что-то уже готовое для этого, то есть раз взлетел в
флажок. Для того-то телеметрия нужна, чтобы увидеть вот эти скачки, правильно? Вот. А рецепт самому что-то сделать нет, кроме как переезд на премиум SKU, где вы будете гарантированно сидеть один. Кстати, премиум SKU — это тоже не универсальная пилюля, потому что мы уже видели клиентов, которые приехали на него, и, допустим, вендор, который предоставляет сервис, как PaaS-сервис, Platform as a Service, другим клиентам, да, и у него неравномерная, под каждого клиента создается база, они грузятся в эту премиум инфраструктуру, но нагрузка между клиентами, которым они предоставляют сервис, не одинаковая. Соответственно, может возникнуть ситуация, когда даже несмотря на то, что вроде бы как аналогичные типы нагрузки, вы сами себе становитесь бизнес-соседом. Да? То есть такие вещи тоже надо иметь в виду, и надо думать тогда, как на это дело реагировать.
Все.
Еще вопросы? У нас там есть, по-моему, минута или что-то. Вон еще вопрос есть.
Добрый день. У меня простой технический вопрос. А какую информацию вы выгребали из логов ИИСа, которую нельзя снять с перформанс-каунтеров, которые у ИИСа есть, в принципе?
Потому честно, что я эту информацию не собирал, то есть я работал больше на аналитической стороне, но все стандартные ESO-логи, то есть они как есть грузились в базу данных телеметрии.
Понятно, спасибо.
Пожалуйста. А? Да, а потом разберемся. То есть сначала загрузить, а потом проанализируем. Ну вот все, спасибо тогда. Нам